Ну что ж, леди и джентльмены, наш первый день продолжается, и этот час, как в последнее время традиционно пошло, я позволю себе поморочить вам голову самостоятельно, частично на основе того, что у себя в голове, частично на основе того, что подготовил Сергей Андреевич любезно к нашему эфиру. Поехали. Сегодня, безусловно, интересный день. Вот всего-то 40 лет назад стартовала Олимпиада 80. Кто помнит, потому что меня в этот день в Москве не было. Я был в армейских лагерях под Калининым, в Путиловских болотах, в деревне Путилово. Мы как раз подготовили в группе квартирьеров лагерь наш на 2 месяца раньше, туда уехав. И все было замечательно, потому что к этому моменту наши 3 роты Института стали и сплавов туда приехали. И комары, которые до этого на наших 2 десятках сосредоточились, ребят, распределились плавно между 3 ротами Института стали и сплавов. То есть на каждого человека ушло, ну, раз так в 50 комаров меньше. Я впервые тогда столкнулся с тем, что комар — это мясо, потому что, ну, как-то бьешь и понимаешь, что у тебя в руке крепкая закуска, какая-нибудь волжская рыба была бы счастлива, это было как раз на берегу Волги. Поэтому Олимпиада проходила без нас, смерть Высоцкого, который, к несчастью, была отмечена Олимпиада 80, тоже прошла без нас, и для нас она осталась... Ну, одним из 2 самых ярких событий того лета, самых ярких и самых печальных. А еще одним удивительным была, ну, для нас премьера фильма «Обыкновенное чудо», который с тех пор не весь сколько раз шел на телевидение, а мы его тогда видели впервые. Вот в этих самых маховых болотах, в продымленном штабе, где... поскольку снаружи был дождь и дико холодно, топилась буржуйка. А телевизор вполне себе работал, антенну неплохо наладили. Так что нам не пришлось наблюдать ни как Олимпиада шла, ни как улетал Мишка. Это все мы видели, но потом уже по телевидению. Вообще тогда всех из Москвы, по-русски говоря, поперли. Студентов, у которых занятия закончились в армейские лагеря, студентов, у которых были просто каникулы, в стройотряды, кто-то в наш лагерь в Пицунду или в другие лагеря по соседству или не по соседству. А всех, кого надо было из нетрудовых элементов на 101 километр. Особенно, как сейчас помню, девушки, как сейчас принято с подачи президента говорить, облегченной социальной ответственности, которых и тогда в Москве была чертова туча, и мы их всячески изумленными глазами на них смотрели. Лет нам было сколько, а в гостиницах ЦК ВЛКСМ на Ленинском проспекте тогда был «Орленок», «Спутник». Ну, они и сейчас есть, только что-то поменяло название. Где-то казино разместилось в свое время, а теперь казино вроде как нет, а девушки все те же и остались, ну, уже следующие поколения. Да уж. Так что насчет того, что нравы поменялись, ни черта не поменялось. Мы там еще году в 78-м торговцев наркотиками вылавливали. Все осталось как есть. В постсоветскую эпоху мы перешли прямо из советской. Кто кем и чем был, тот тем и чем и остался. Кто работал, работал. Кто воровал, воровал. Кто бандитствовал, бандитствовал. Кто преподавал марксизм-ленинизм, теперь требует ввести идеологию или, наоборот, перешел в православные. Да-да, ребятушки, я многих из них там помню, как воинствующих атеистов, которые вот еще каких-то лет 35-40 назад эти люди студента за приход... на Рождество или на Пасху ставили на вид из исключение из комсомола и, кстати, из института. Я знаю таких людей. А теперь они такие православные, что аж их перекашивает, когда они видят кого-то не такого же близкого к святости, как они. Ну, как есть. Ладно. Наш добрый друг, президент Трамп, всех потряс, я уже упоминал об этом в прошлом часу, рассказав, что Америка выиграла из форта Ли, из форта Брак две мировые войны. Я, дурак, думал, это мы ее выиграли, а как минимум Вторую мировую. Вот как-то почему-то казалось. Берлин брали, союзники там ковырялись на Тихом океане, ковырялись. Если бы не договорился Сталин с Труманом о том, что ну, мы ударим по Квантунской армии, они бы еще пару лет ковырялись, а может, они до сих пор бы на Окинаве воевали тут. Но они нас кинули. Это святое. Наш добрый друг, представитель нашего доблестного МИДа Константин Георгиевич Виноградов, когда последний раз у нас был, он же рассказывал о тех зонах оккупации, которые должны были получить разные страны в Японии, и Чанкайшеский Китай, и англичане, и мы. Какие там Курилы? Курилы. Остров Хоккайдо. Добрый кусок, там 270 километров с севера на юг острова Хонсю. А? Не хотите? И был бы это вполне себе Советский Союз. Да и в Италии. Ливию чего Сталин подавал в ООН на мандат по Ливии? Нам же все обещали, обещали. Сектор в Риме и сектор в Токио мы тоже не получили. Ну, кинули нас. Мы не кинули союзников. Это вообще особенность нашей политики. Не кидать. Не нравится она мне, страшно. Но она такая, как есть. Наши вот подписывают документ и следуют этому документу. Если бы мы действовали так, как нас в том обвиняют американцы постоянно, Господи, прости, чем был бы сейчас Советский Союз, конечно, не Россия и остальные 14 союзных республик, ставших независимыми странами, а именно что Советский Союз, и чем был бы весь остальной мир. Впрочем, за последнюю неделю удалось обнаружить еще одну ужасно интересную подробность того, в чем мы можем быть виноваты. Мы же почти во всем виноваты. У нас там мы все нарушили, все украли. Я сейчас не о том, что Байден собирается в очередной раз наезжать на Трампа на тему того, что это он проиграет, если проиграет, а это не исключено, выборы, то это из-за вмешательства России в выборы в США. И тут, кстати, вот давайте опрос, что ли, проведем. Мне стало интересно. Ну, слушайте, нас непрерывно обвиняют влиятельные, очень информированные люди, президент, вице-президент демократической партии, госсекретари бывшие, чертова туча разных людей от разведки, в том, что мы чего-нибудь такое делаем. Мы украли или там пытаемся украсть вакцину от коронавируса, мы вмешиваемся в выборы в США, мы вмешиваемся в Брекзит, мы вмешиваемся в выборы в Британии, кто бы сказал, зачем они нужны, мы отравили Скрипалей, мы увеличиваем сепаратизм по всей Европе, вот и в Испании, и в Германии. Наши доблестные хакеры, оказывается, вмешались в деятельность Берлине целого Бундестага. Единственные хакеры, которые вмешивались в деятельность, ну, не Бундеса, а Рейхстага, это были те, кто его взял. Они его хакнули. Кадры кинохроники каждый может увидеть. Там, как этот Рейхстаг брали, там действительно был тогда Рейхстаг, а не Бундестаг. Ну, так и Ангела Меркель теперь, вот это же, в общем, не очень Бундесканцлер, она прям Рейхсканцлер. Ну, только Рейх четвертый. И вполне себе те условия, которые выдвигаются для того, чтобы политических добиться уступок, не только экономических, от стран Южной Европы, Испании, Италии, выдвигаются по доверенности. Вот Австрия, Дания, Нидерланды, такие евросберегательные страны, ну, жадные Плюшкины, попросту говоря, выдвигают это все странам с развитой социальной политикой, той же Италии. Очень смешно, когда возглавляемая крайне правой партией, которую сейчас называют неофашистами, Курца, Австрия выдвигает условия Италии, которая прекрасно помнит, что такое австрийская оккупация. Там сейчас истерика на эту тему.
А когда у них была австрийская именно оккупация?
Так слушайте, вы посмотрите на карту. Австро-Венгерская империя шла до Средиземного моря. И, знаете, Тироль, в конце концов. Тут же много областей, которые оккупировали австрийцы. Это несчастная Габсбургская империя. От нее же сейчас что осталось? От нее осталась столичная область. Она же была огромная. Она действительно была огромная. В нее и Чехия входила, и Словакия входила, и кусок Польши. Слушайте, Львов был Лембергом, австрийский город. И много чего в Северной Италии. Это вообще старые терки австрийско-итальянские. Помните, был такой когда-то фильм «Капитан Тенкиш»? Куруцы и лобанцы. И вот лобанцы австрийцы. И вот как они там... Венграми вспоминаются в своем фильме, но не в качестве лучших друзей. Поэтому насчет австрийской оккупации вам много чего интересного в Италии расскажут. Особенно на севере, где, собственно, все такого рода вещи были. Но в основном все-таки на северо-востоке. На северо-западе вам расскажут про французскую оккупацию Италии, потому что, ну, с той стороны французы наседали. И тоже было не сильно хорошо. Так вот, на сегодняшний момент. Мне страшно интересно. А давайте вот просто возьмем. Посмотрите на себя в зеркало. Вы лично вмешивались в американские выборы или каким-нибудь образом мешали развиваться их демократии с вашей точки зрения? Может, это из-за вас или ваших знакомых? Нам все эти объявления и выдвигают. Я дико хочу найти кого-нибудь, кто поставил какого-нибудь американского конгрессмена. Мне это до сих пор не удалось. Я находил американ... А я хорошо знаю американский истеблишмент. Вот я знаю американских ребят, начальников, которые поставлены какой-нибудь местной мафией. Каким территориальным кланом. А есть понятные ребята, которые начинали карьеру в армии, но не в советской армии и не в российской армии, даже не в украинской армии, а в американской армии. Ну, какие-то президенты из ЦРУ. Но опять я ни разу не встречал президента из КГБ. Не, ну, может быть, я бы хотел, но как-то вот я, может быть, мечтал бы о том, чтобы наконец-то у нас был какой-нибудь парень, который приехал в Москву и на встрече с Путиным сказал, ну, ваше задание выполнено, господин президент, вот мы, наконец, взяли под контроль Америку. Но получается какая-то полная чухня. И при этом... Весь американский истеблишмент твердо верит, что ничем мы не занимаемся здесь, кроме как вмешательством в их чертову демократию. Переубедить в этом невозможно. Давайте сами себе зададим вопрос. Она нас сильно интересует. 5533-200. Т1. Да, американская демократия нас интересует до смерти. Мы прям вот спим и видим, что бы с ней там сделать. И в советские времена, и в эти наши сегодняшние. Т2. Сейчас я сформулирую максимально вежливо, чтобы там не присутствовала матерная лексика. 10 тысяч лет она никому здесь не интересна. Ну, это самая простая, емкая и, согласитесь, краткая формула. Т3. Она нам вообще не интересна никакая. Ни их, ни наша. В Потому что, ну, я часто вспоминаю старую британскую максиму, что демократия — это строй, который позволяет кучке мерзавцев управлять толпой идиотов. В Америке она вызывает истерику. Это покушение на святое. Слово «демократия», а ты перед ним не падаешь на колени, я не знаю, не бьешься головой о пол в экстазе, не раздираешь на груди руки, не кричишь «Джордж, лайк Джезус». Ну, вот как-то так. Ну, так меня на самом деле и не заставишь говорить, становясь на колени, о жизни черных важны. Почему только черных? И белых тоже важны. И желтых важны, и краснокожих, и кого угодно. Вообще жизнь людей важна. А если ты собака, мне начинаешь указывать, чья жизнь важна, а чья нет, так ты нацист, получается. А при этом ты, может быть, цвета сапога. А какая разница? Ну, ты черный нацист. Такое тоже бывает. Я даже таких встречал. Со мной в институте даже такие ребята учились. У нас был кабила такой из Конго, который в институте жил с нашим старостой. И его ненавидели. Он всем рассказывал, что вот их племя все обижают, а потом они к власти как придут, как всех зарежут. И сначала они зарежут вот всех, которые их обижали, потом они зарежут всех остальных. И как они их будут живьем жечь и потрошить, и что они будут делать с их женщинами и детьми. А это были 70-е годы, Москва, институт стали слов. А бить его было нельзя, потому что он иностранный студент. Но мы для себя поняли, что, оказывается, нацисты-то и из Африки бывают. И ведь действительно бывают. Итак, 5533-Вести, Т1. Но спим мы и видим, чего бы сделать с американской демократией. Т2. Да нафиг ее вообще говоря, да и неинтересно это. Ну, просто неинтересно. Да и никакая другая неинтересна, что там своих дел нет. И Т3. Да у себя-то нам демократия, не демократия, господи, ни у них, ни у нас. Вся эта политика, ну, ничего от нее все равно хорошего не будет. Вот такая простая постановка вопроса. Я почему, собственно говоря, так мрачен на эту тему? Не удается мне за вот уже 60 прошедших лет, ведя дико активный общественный образ жизни. И в комсомоле, и после комсомола. Ну, я дошел до уровня там горкома комсомола и ЦК ВЛКСМ. Посмотрел, оглянулся кругом, посмотрел на людей, пожал плечами. И когда ушел на завод «Серп и молот», закопал комсомольский билет, просто сказал: я ушел на пенсию. Идите к черту, ребят. Все, ну, не хочу я больше. Потому что несовпадение тех теоретических постулатов с той реальной жизнью, которая была, и с тем, что эти люди на самом деле хотели. Ну, хотели ничего, карьеры они хотели, кто-то денег хотел, как-то они это все вышибали. Ну, вы же вроде как говорили, что мы все строим светлое будущее. А я вот был из тех дураков, которые в это вполне себе верили и по мере сил его продвигали, затыкая собой все мыслимые и немыслимые амбразуры. И в какой-то момент ты вдруг понимаешь, да тебе врут. Ну, врут. Ну, тебе обещали коммунизм в 80-м, а вместо него война в Афганистане и Олимпиада. А потом видишь уже тех, кто этим всем командуешь, и понимаешь, ё-малина. А потом ты после падения советской власти видишь еще и всех остальных, которые тоже вели к светлому будущему. Ну, не знаю, Чубайс, Гайдар, Борис Николаевич Ельцин. Ну, они же тоже были людьми, в которых поверили. Ну, если хочешь большого и чистого, конечно, возьми слона и вымой его. Но за них-то по-настоящему голосовали. И что произошло в результате? Ну, это теперь все такие умные. Самое смешное, теперь ты смотришь, кто сносит нынешних. А их тоже поневоле узнал, пока там в телевизор заходил к Владимиру Рудольфовичу. Да совсем грустно. Ну, прям совсем грустно. Потому что, Но если это как на Среднем Урале, где там Квачков, Сергий, который бывший Николай Романов, вообще-то это чистой воды нацизм. Ну, просто это нацизм с таким фанатичным оттенком. То есть, если тебя грохнут, то не дети фюрера, а какие-нибудь современные ультравласовцы. Вполне. Смотришь на нынешних в Москве и Питере, которые, ну, вроде как оппозиция. Но они все говорят, что хотят хорошего. Ну, а хоть один из них чего-нибудь сказал, чего будет после того, как он придет с Крымом, с российскими границами. Ну, на самом деле. Вот просто, что будет? Что будет с образованием и наукой? Что будет с промышленностью? И вообще говоря, с подчинением российских законов и российской юридической практики международной. Ну, у нас какой статус, если мы по нашей собственной законодательной базе должны подчиняться международному законодательству? Может, мне кто скажет? Мы колония, мы протекторат, мы кто? Или мы та черная зона между Китаем и Европой, дыра черная, о которой Бжезинский говорил, как она началась в 90-е годы, так мы пока, видите, в общем, не вышли из этого состояния. Вот интересно было бы. В этом плане, чего будет в конце концов с криминалом? Слушайте, ну, то губернаторов, то сенаторов арестовывают. А как они там оказались? И действительно, вопрос-то не в том, а вот Москва нашего замяла. Как они столько лет там сидят на своих постах? Что, досье копили, что ли? Может, не копить? Сразу вышибать. Но голосуем мы не по этим всем поводам, а насчет того, вот как у нас с американской демократией. Мы ее подкашиваем, Т1, нафиг она нам не нужна, и она вообще никакая не интересна. Вернемся в эфир. Напоминаю, у нас идет опрос, ну, я бы сказал, веселый такой опрос. А вы занимаетесь подкашиванием демократии в Соединенных Штатах? Ну, либо ваши знакомые, не знаю, теща, может быть. 5533-Вести, Т1, а как же, Т2, да как-то есть другие дела, нет? Т3. Да неинтересно это. Ни наша демократия, ни их демократия, ни вообще никакая демократия. А вот мне интересно, как это все в результате. Потому что, еще раз повторяю, мы являемся главным фактором американской предвыборной борьбы. Мы the factor number one. Только благодаря нам выиграл Трамп, только благодаря нам, если что, выиграет Трамп, только благодаря нам, если что, проиграет Байден. Вот не благодаря тому, что он засыпает на ходу, что он забывает, в каком штате он выступает, что он путается на тем того, на какой пост он баллотируется, что вся эта демократическая гопа, которая за ним стоит, вроде Хиллари Клинтон, ну, господи, престарелый троцкисты, анархисты, эсеры и эсдеки осточертели всем на свете. И их спонсоры, вроде Джорджа Сороса, осточертели еще больше. Мы не потому, что их политика самоубийственная, потому что, ну, политика сегодняшнего движения Black Lives Matter, в том числе требующая выпускать по этническому признаку из тюрем бандитов. При том, что убийства в Чикаго, убийства в Детройте, убийства в Нью-Йорке в этом году в разы их больше, чем в прошлом. Но сокращение полиции, а иногда и запрет или роскус полиции, а губернатор, который говорит, а пошел ты вон президент, а убирайтесь из моего города, говорит мэр. Вот у нас в четверг Светенко Андрей Сергеевич, когда рассказывает о том, как революция начиналась, вот это двоевластие, когда есть какая-то государственная машина, а есть советы местные, которые говорят, обшли вон, Ну, тот самый случай. Чем отличается Камышинская республика Ваньки Сельдерея от зоны анархии в Сиэтле? Тем, что это было 100 лет назад, а то сегодня? И что Ванька Сельдерей точно не был негром? Ну, наверное. В этом плане я действительно очень отрицательно отношусь к политикам. Ну, я как-то вот развожу руками, видел их дикое количество разных, американских, израильских, европейских, каких угодно. Чтобы победить, вам нужно быть очень хитрым, очень большим лгуном. Ну, вы же должны все обещать, чтобы вас выбрали, а потом должны плюнуть на своих избирателей, потому что вы же обещаете им 40 бочек арестантов, а вы же не можете выполнить. Это называется популизм. Вот у римлян были такие популяры. Вам нужно быть очень подлым. И, к огромному сожалению, ну, хорошо, вас избирают в рамках демократической системы. Она чем-то лучше монархии? Нет. Она чем-то лучше олигархии, аристократии, чего угодно? Да нет. Просто вам дают понять, что ваш голос чего-то стоит. Да ничего не стоит на самом деле. Но вам-то дают понять, что стоит. Ну, нормальное кино. Понятно, что любой кулик хвалит свое болото, и сэр Уинстон Черчилль хвалил то, в котором он червячков клевал, а какой-нибудь парламентарий сегодняшней Франции будет всячески хвалить свое. Но при этом, пожалуй, культовой, единственной фигурой в истории Франции за последние, ну, лет 300 – Наполеон. Ну, вот в высшей мере не демократ. То есть назвать его демократом, он с демократией покончил, пришиб ее, раздавил и уконтрапупил. А следующая фигура, которая у них, ну, более-менее такая вот, консенсусная. Деголь. А Деголь был демократ, правда? Ой, какой он был демократ! Генерал Деголь. Черчилль, который сильно хвалил демократию, да терпеть он ее не мог, эту демократию. Благодаря демократическим волеизъявлениям его выкинули на самом деле из кресла премьер-министра немедленно по окончании войны, который без бульдожьего упрямства сэра Уинстона Черчилля, человек, который терпеть не мог нашу страну и вообще боролся с ней и до войны, и после войны, кстати говоря, немедленно. Фултонская речь Черчилля начала холодную войну. Ну да, он был союзник. Прагматик, упрям как осел, и перестал быть премьер-министром, а на его место избрали Клемента Этли. Пустое место, овцу в овечьей шкуре, как о нем Черчилль справедливо говорил. Бен-Гурион в Израиле был демократом. Сейчас старик, как его называли, но он был не таким... Не демократом, как Мао Цзэдун, репрессий в Израиле все-таки не было, да? Но у них был один расстрел в ходе войны за независимость. После этого он произвел такое впечатление, что после этого смертную казнь там применили ровно один раз к Эйхману, а к своим уже не применяли, хотя она теоретически там есть, так же, как и у нас. Но демократ? Да ну упаси Господь. При этом... И Черчилль, и Деголь, и Бен-Гурион, и, кстати, и Путин на какой-то период времени уйдя от власти, потом вот к этому делу возвращались. Я почему так спокойно, на самом деле, смотрю на все то, что вызывает дикую истерику у наших оппозиционеров, или, точнее, у ребят, называющихся оппозиционерами. Ну, есть реальная жизнь, а есть теория. Ну, вот реальная жизнь – это значит, у тебя вода течет из крана, течет, у тебя электричество горит в лампочках и в розетках, горит, у тебя газ на кухне не у всей страны, но у большей части есть, есть. В магазинах полки шаром покати, не шаром покати. хрен ли тебе еще надо, по большому счету, человек? Я на самом деле так думаю, потому что очень многие вещи вызывают у меня отвращение, очень многие вещи вызывают у меня какое-то неодобрение. Там наша система ЕГЭ, вон наш ЕГЭ по химии, ну просто катастрофа какая-то, вызывает ну, абсолютное отторжение с самого начала, и уже не сегодня, а завтра, наверное, мы поговорим, что я думаю просто про ЕГЭ вообще, и в чем он опасен для существования страны. Страны и государства. Чего, наверное, все эти министры там, нашего как бы образования и просвещения ну, прямо будут писать кипятком от неудовольствия. Ну, я что могу сделать? Я же про московское начальство даже не говорю. Потому что здесь и есть та нестыковка. Вот когда эти детальки нашего конструктора Олега друг другу не подходят, а, как известно, нельзя впихнуть невпихуемое. И когда пропихиваешь силой то, что 10 тысяч лет народу нафиг не нужно, и он это очень активно демонстрирует, причем впихиваешь это не отдельно взятой там этнической, социальной, территориальной, какой угодно группе, а всем. Ну, уже у всех есть дети, у всех есть внуки. Ну, в результате получаешь большую напряженку по той линии, по которой даже не предполагаешь, что ты всех напряг. И ломается система. Вот на таких вещах ломается. Потому что в кузнице не было гвоздя. А был упрямый дурак, который хочет, чтобы то, на чем он деньги зарабатывает, продолжалось всегда. И убеждает в этом начальство, что оно хорошее. А потом другие дураки к этому подходят и начинают вокруг плясать со словами про то, что «А, ну да, у нас же все будет электронное, и школа будет удаленная, и учителей не надо, и школ». «А, ну да, джингл».
Вести ФМ.
Но об этом мы поговорим завтра. А сегодня больше про то, а какова же наша роль, если она есть, в американской демократии? В ее усилении или ослаблении? Ну, вот интересный вопрос. А если я считаю, что кандидат в президенты от демократической партии Джозеф Байден полный козел? И говорю это, не будучи ни в коей мере американцем, не голосуя за него или против него, но при том, что нас слушают в Соединенных Штатах достаточно активно.
А у вас вот теща, кстати, да, она же американский
гражданин. Да какая теща? У меня такое количество знакомых, которые нас переслушивают.
Они за республиканцев все?
Наши. То, что называется русские. В основном, конечно, евреи, но, в общем...
Ну, наши, да.
Они в основном, с моей точки зрения, за республиканцев. Потому что быть за... Даже те из них, кто за демократов...
Сейчас уже не
даже надо. Те из них, кто, ну, терпеть Трампа не может. Я знаю, у меня есть знакомые, которые были вполне знакомы с Хиллари Клинтон. И, да, вот Хиллари Клинтон. Да, правда, Обама уже подкосил. Самовлюбленный Обама с его дико любящей, дорогие отели женушкой Мишель, невероятно, он очень подкосил любовь нашей миграции к демократам. В целом, прям народ попер в республиканцы вовсю. А голосовать-то больше не за кого. Ну что, за этого рэпера, что ли, Канье Уэста? Ну, черная молодежь, можно сказать, сколько среди нашей эмиграции негров. Ну, я знаю одну милейшую даму, действительно, чуть-чуть сомалийскую по происхождению, чуть-чуть все остальное, но при этом я не знаю, за кого она голосует, думаю, вполне возможно, и за демократов, но так получается, что она, конечно, человек медийный, все ее знают, это Лена Ханга, но она же очень умная, она точно не дура. И зрелище вот этого «преклоните все колени», слушайте, Ну, не случайно большой митинг в поддержку полиции первый в Нью-Йорке прошел на Брайтоне. Второй на окраине Квинса, где тоже много русских, условных русских. Там же русские все, там бухарцы, евреи, узбеки, армяне и азербайджанцы, грузины, русские, украинцы, евреи, они все русские. Это прям вот все. Все вы русские, что меня в свое время удивило. Ну, хорошо, какая разница. А третий прошел в маленькой Италии, в Манамалхэттене, где еще и местные бандиты, вот все эти, клан Сопрано, что называется, ну, люди бандитствовали, там, по-взрослому, крышевали, ракетировали, наркоту продавали, очень любят детишек своих. Детишки у них совершенно ухоженные, замечательные. За старенькую маму итальянский бандит убьет. Это точно. Вот они очень к родителям, это святое. Ходят в церковь. Тут никаких богобоязненные люди. Ну, то есть, если надо, конечно, пришить, пришьют кого угодно, но посетить церковь – это святое. А как же? Воскресное месса. И вдруг по их улицам, где они вышибали деньги на свои дома, и они очень гордятся этими домами. Боже мой, какая красота, маленькая Италия на Рождество, на Пасху, в Хэллоуин. Вот один другого старается переплюнуть на тему того, какие у него там украшения дома, как светятся олешки или бабочки, какое на Рождество стоит у него Дед Мороз и какого размера у него тыква на Хэллоуин. И огоньками все увешано, и все это мигает, как Столешников после того, как Собянин стал мэром и действительно очень хорошее украшение под Новый год сделал. И вдруг какая-то банда идет по их кварталу и еще требует от белых преклонить колени. Единственная реакция, которую ты можешь на это услышать от местных, это классическая на английском, но вот на русском это было бы «чё?». Вот потому что народ как-то не очень понимает, их сразу убивать или сразу нельзя, а подождать немножко. И у них прошел митинг в защиту полиции. Даст из фантастиши, но это на самом деле так. В этом плане любой строй, который мы имеем, он или приводит к стабильности, или нет. Он или приводит к тому, что появляется там средний класс, и он живет и отправляет детей в школу, не дергаясь по поводу того, что им там наркотики продадут, или к девочкам будут приставать, или гадости какой-нибудь мальчиков научат. Или дергается. И вот когда он дергается, ну, у нас нет свободной продажи оружия, а в Америке есть. И я понимаю, что сейчас очередь купить автомат в Штатах полгода. За полгода записываться надо. Дефицит. Ну, пистолет пара месяцев. Это в самых либеральных штатах. Так что тут ведь как с американской демократией. При этом, ну, мне и Трамп не нравится, не будет у нас с ним ничего хорошего. Но он не повторяет, по крайней мере, как истеричка, все зло от русских. Согласитесь, это Хиллари Клинтон, это Байден. Ну, Трамп дурью так не мается. То есть он для нас менее противен, чем эти, которые на нас сосредоточились. Если это называется там поддержка американской демократии или, наоборот, опорочивание американской демократии, я не знаю, кто ее больше опорочил. По-моему, ее больше всех опорочили ее нынешние начальники. И вот здесь, ну, 52 минуты, считайте, чего, а просто показал за оставшуюся минуту.
1410 человек проголосовали, 15% интересуются американской демократией, думают, что бы с ней сделать, 26% не интересуются ни американской, ни нашей демократией, и 59% не интересуются американской демократией, она здесь никому не интересна, считают они.
Ну, давайте закончим, все-таки подведем итог. Дорогие господа, ladies and gentlemen, in the United States of America, 85% народу, который вот слушает федеральное радио «Вести ФМ». И в вопросе приняло участие много людей. Это короткий был опрос. Ну, не интересуется, честно говоря, ни вами, ни вашей демократией, ни всей этой дури. Ну, некогда нам вами заниматься. Вздохните спокойно, потому что когда, кстати, надоедите, и отсюда вами займутся, вам будет гораздо интереснее жить. Вам это надо, нам точно нет.
Спасибо.
До завтра.